Образование сегодня.
Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. В эфире Рязанское епархиальное радио на частоте 102,5 FM в Рязани и 101 FM в Рязанской области. В студии Тимофей Трофимов. Это программа «Образование сегодня». Программа, в которой мы разговариваем о разных аспектах образования, о разных науках, о разных сторонах вообще жизни и, в частности, образовательно-воспитательного процесса. В гостях у нас вновь Анна Усачева, кандидат филологических наук, выпускница отделения теологии Рязанского государственного университета имени Есенина, патролог, который занимается исследованием, в первую очередь, трудов святителя Григория Богослова. Думаю, еще много кого. Но сейчас вот об этом мы Аню и спросим. Ань, здравствуй.
Здравствуйте, муж. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И вот первый, наверное, вопрос. Ань, область твоего исследования. Я так понимаю, что вы все патрологи, патристы. Вы у вас какие-то... Патрист, как вот, как патрологи называть?
Патролог.
У вас есть свой любимый, например, или период, или любимый богослов, или, может быть, какой-то термин. Я не знаю, вот который вот, где он встречается, найти его, а тут он тоже есть. Вот как вы разделяетесь?
Да, это очень интересный вопрос. К сожалению, в моем случае, то есть когда приходится очень много подавать заявки на разные проекты и, в общем, выживать благодаря многообразию тех исследований, которые ты можешь предложить, то приходится заниматься и библистикой, и раннехристианскими авторами, и апологетами, и Оригеном, и Золотым веком христианской письменности, каппадокийцами. И вот сейчас уже придется заняться автором 5-6 века, Немесием и Месским. Но, конечно, сердце мое всецело отдано каппадокийцам, и каппадокийцы невозможны без Оригена, который является, в общем, одним из очень серьезных христианских богословов 3 века. И дальше 5-6 век фактически стоит на плечах великих каппадокийцев, а 5-6 век, собственно говоря, каппадокийское богословие — это вершина нашего христианского богословия, которое прежде всего Максим Исповедник и Иоанн Дамаскин.
Если напомню тут про каппадокийцев, да, что это святитель Василий Великий.
Да, святитель Василий Григорий Великий, Богослов. Григорий Богослов и Григорий Низкий, да. И как только ты затрагиваешь одну область, то или, например, одного святого отца, его творение, то дальше оградиться уже невозможно. И в этом, то есть от контекста и от философского контекста, и от споров и полемики, которые в это время возникали. Так скажем, неосмысленно, когда подавала одну из своих первых заявок международных на исследование Григория Богослова, я тогда сказала, что напишу книгу о его богословских речах. И подумала, что это будет филологический комментарий, просто богословские речи святителя Григория и больше ничего. А когда я начала всерьез этим заниматься, я поняла, что, к сожалению, мне придется дойти аж до Платона и до Аристотеля, причем серьезно, потом просмотреть их комментаторов, потом серьезное внимание уделить как раз Оригену, потому что Григорий Богослов, Григорий Назианзин и Василий Великий или Василий Кесарийский, они как раз очень большое внимание тоже уделяли трудам Оригена и прежде всего его работе со Священным Писанием. Потому что, скажем, сейчас мы можем наслаждаться плодами всевозможных катехизисов, богословских методичек и так далее, а тогда ничего не было. И необходимо было богословие просто создавать. И фактически это значило, что необходимо отвечать на вопросы, как сегодня мы их называем, еретиков, но на самом деле это просто те люди, которые задавали вопросы, касающиеся природы Бога, абсолютно очевидные и логичные вопросы. Просто тебе нужно это понимать. А как так, что во Христе соединена божественная и человеческая природа? Но ведь необходимо же это понять. При том, что, опять же, если мы читаем и святоотеческие произведения, и произведения апостольские, например, апостола Павла, или, например, пастырь Ерма, то есть раннехристианские произведения, там всегда черным по белому написано, что вера — это хорошо, но вера ни в коем случае не должна быть слепой. Человек обязательно должен пытаться понять и пытаться углубить свое знакомство вот с этим предметом веры не только в плане того, что он какую-то схему своей веры себе нарисовал, и дальше расшибает себе лоб для того, чтобы ее, в общем, в жизни регулярно притворять и считать себя лучше всех на свете, потому что она это честно выполняет. Нет, когда мы видим, как велика наша вера, вот это величие рождает в нас необходимым образом смирение и ощущение собственной глупости. Невозможной глупости. Я ничего не понимаю здесь. Я хочу понять не потому, что я верю, что это возможно логически осмыслить, но потому что я хочу пребывать, на самом деле, такое мазохистское чувство, в этом состоянии собственного самоуничижения перед вот этой великой тайной. Но это состояние очень полезно, очень душеполезно. Поэтому Григорий Богослов всякий раз, когда он задается очень серьезными богословскими вопросами, он всегда двусмысленен. С одной стороны, он пытается своей пастве что-то объяснить, причем даже прибегая к доступным ему средствам логики, примитивных объяснений, заимствованных из философских учебников и так далее. А с другой стороны, он всегда говорит, понимаете, это все очень условно, и мы должны понимать, что это не ответ полноценный на вопрос, но это наши попытки хоть как-то себе это представить, которые, тем не менее, зачтутся нам, скажем так, положительным образом, потому что пытаться все равно необходимо.
А вот у меня тогда вопрос возникает. Ну хорошо, Григорий Богослов, который, ну, во многом христианское богословие, наши православные создатели. Угу. Ну, естественно, что Господь его создатель. Ну, вот он воспринял это. И, имея знания, опять же, языческого мира, да, все-таки он учился в соответствующих учебных заведениях. Но вот насколько это вообще широкой публике полезно? Знания. Вот у меня такой вопрос возникает. Одно дело, хорошо, Григорий Богослов, Василий Великий, последующие ученые, и мы ученые, и вот ученые-академисты, замечательно. Но такое ощущение возникает, что академисты, они для всего этого работают, для кого-то пишут книги, наверное, для самих себя и для своих друзей, а в мир это все не выходит, потому что то ли миру это не нужно, но не миру я в смысле, а вот людям, да, даже христианам, то ли это им не полезно. Вот здесь как вот, не полезно или не нужно, или все это нужно и полезно, но при этом, ну, почему-то не доходит.
Знаешь, я бы не стала здесь брать на себя ответственность и фантазировать. Я бы скорее просто заглянула в саму историю и посмотрела на те примеры, когда мы видели, что и нужно, и полезно, и необходимо. Вот в каком смысле. Дело в том, что когда нам дано такое сокровище, как, например, Священное Писание, а мы верим в то, что и творение Святых Отец, которые передают нам предание богословское, святоотеческое, вот это достояние дано нам в руки, и поэтому мы должны обращаться с ним так, как оно того заслуживает. Это Слово Божие, и это Слово Божие, передающееся в веках. Поэтому просто сознательно закрыться от него и сказать, что, знаете, я очень боюсь, потому что я себе представил, что вот моя вера должна ограничиваться, вот, например, знаниями этого катехизиса, а если вдруг я что-то не так пойму, то тогда вдруг я ввалюсь в какую-либо ересь. То здесь просто хочется вспомнить ту самую притчу о талантах и того нерадивого сына или раба, который зарыл эти таланты. Ну, во-первых, это святоотеческий пример, вернее, библейский пример, а во-вторых, это как раз святоотеческий пример, потому что святые отцы и основатели нашего богословия, они не боялись идти в самую, что ни на есть, языческую мудрость, брать самые, что ни на есть, языческие термины, заимствованные из языческой философии, и использовать их для формирования христианского богословия, потому что этот мир создан Богом для нас со всей его мудростью, со всей его красотой и удивительной сложностью. И поэтому, если мы закрываемся от него, то мы тем самым грешим против Создателя, потому что мы говорим, Господи, ты знаешь, все, конечно, очень красиво, но мне вообще было бы достаточно черно-белой картинки. И вообще вот этих вот, 35 квадратных метров хрущевской квартиры больше, извини, я ничего знать не хочу. Ну, ради Бога. Но я считаю, что величие русской нации, если уж мы говорим о патриотизме, а сейчас последнее время мы только делаем, что говорим о патриотизме. Оно не должно на этом заканчиваться. В царской России так не было. В царской России наши ученые были действительно мирового уровня. Они совершенно спокойно владели несколькими европейскими языками, писали работы, которые, я, кстати говоря, видела ни одного ученого западного, который знает труды русских ученых дореволюционных, очень высоко их ценит и, в общем-то, имеет высокое представление о России, большое уважение к ней именно благодаря вот этим трудам, которые были созданы. Мы не должны себя обеднять, потому что во многом культура в каждый конкретный момент своего существования, культура определенного народа, она может быть очень легко измерена просто по наличию тех людей, которые вот в данный конкретный момент времени в себе сохраняют, скажем так, квинтэссенцию вот всех тех веков предыдущих, которые являются, лежат в основании вот данной культуры. То есть, если есть хоть один ценитель, который в состоянии понять, переварить, донести и обогатить не себя, потому что это бесконечное страдание, никакой радости, никакого самовлюбления в этом нет. Чем больше ты знаешь, тем больше в этом скорбь, это однозначно. Но ты не можешь сделать по-другому, ты не можешь отталкивать это от себя, потому что это тот труд, который Господь хотел, чтобы мы понесли. В этом плане еще, знаешь, я когда исследовала Григория Богослова, в его богословских речах, в общем, лейтмотивом звучит такая идея, что, как мы читаем у апостола Павла, «Хемейс де нусту Христу эхумен», а у нас же есть ум Христов. Что значит этот ум Христов? А Григорий Богослов прямым текстом говорит, что, знаете, у нас есть образ и подобие Божие в человеке, в каждом человеке. И вот этот образ и подобие заключается в таком красивом греческом слове «нус», который буквально переводится на русский как «ум», но на самом деле подразумевает под собой более сложное понятие, говорящее о сознании в целом. То есть это не только логика, но это некая сердцевина человеческого осознанного бытия, который включает в том числе и волю, и направленность всю сердечную и умственную, сознательную направленность на исполнение того или иного труда или исследования или чувства. То есть слово «сознание» как раз лучше подходит к передаче этого значения. Так вот, мы же имеем ум Христов. Что это значит? Григорий Богослов говорит о том, что это значит, что мы не имеем права ограничивать себя в познании и в сознательном приближении ко Христу. Потому что ум — это средоточие человеческой личности. Мы меняем свое поведение в зависимости от того, какие наши взгляды. Апостол Павел, когда призывает христиан, вот как раз, вернее, еще не христиан, а язычников измениться, он проповедует метаноя, изменение ума. Иногда это еще переводят как покаяние, но на самом деле вот как раз это греческое слово метаноя, изменение ума, оно лучше подходит, потому что оно подразумевает то, что как только ты понял и ты увидел какую-то определенную идею, понял не в том смысле, что ты логически ее как теорему разложил, а в том смысле, что ты увидел какую-то идею, и твоя жизнь не может быть прежней. Ты изменился, то есть это изменение всего твоего физиологического состояния в том числе. И ты не можешь быть другим. Поэтому опять апостол Павел говорит о «коинос антропос» — новый человек появился. И для этого необходимо вот этот труд изменения себя и в том числе умственного, еще раз оговариваюсь в широком понимании этого слова, изменение себя производить постоянно.
То есть я здесь и понимаю, вот когда говорят о чтении Евангелия необходимом, это не просто чтение кем-то когда-то созданного перевода, синодального, да? А это еще углубленное его понимание в том плане, что, опять же, ну, какая-то напряженная деятельность, в том числе всего человека, раз у нас есть интеллект и сердце, и, ну, все стороны вот этого нуса, да, сознания, то, получается, это тоже надо напрягать и мыслить об этом. А чтобы мыслить, надо пищу какую-то получать для мышления, а пищу получать мы можем вот как раз из толкований, из взглядов святых отцов на это, которые ну, сами это как-то переварили для нас, можно так выразиться, если можно, конечно, такой термин здесь использовать.
Ну, конечно, просто если ты всерьез читаешь Священное Писание, святоотеческие творения и просто задаешься вопросом, это рождает в тебе необходимую духовную работу само по себе. И это очень полезно. То есть я, конечно, согласна с тем, что у нас есть и необходимым образом должны быть разные уровни богословского познания. И, разумеется, наверное, в церквах самвона сложно вещать о очень сложных богословских терминах. Это и не нужно. То есть не нужно, может быть, всякий раз приводить филологическую справку о том, как этот термин был использован Платоном, Аристотелем и стоиками. Хотя это тоже может быть преподано достаточно интересно и увлекательно, потому что как раз наши святые отцы не боялись делать подобные экскурсы, когда они обращались к своей аудитории. Но не факт, не суть. Разница в уровне освоения святоотеческого наследия, разумеется, естественно, и она должна присутствовать. Здесь нет ничего страшного. Но если мы говорим о нормальном состоянии общества, то оно должно быть, как лук цветущий, разнообразным. И как апостол Павел говорил, что существуют разные члены в человеческом теле, да, и не должно возгордиться око, считая, что оно самое главное, да. Разные члены человеческого тела имеют разные послушания, и в этом есть здоровье человеческого организма, который совместно существует в многообразии этих функций. Поэтому, тем не менее, та часть, которая, условно говоря, отвечает за нос в нашем обществе, просто должна присутствовать. Но вот, например, как человек, который 10 лет своей жизни прожил в Москве, вот как раз среди ученых, которые непосредственно этим занимаются, то есть исследованиями богословскими и святоотеческими, я должна сказать, что все-таки, если сравнивать тот энтузиазм, который присутствует у нас, с тем энтузиазмом и финансированием, прежде всего, подобных исследований, которые присутствуют на Западе, к сожалению, нам необходимо, конечно, говорить об увеличении этого. То есть здесь нужны и финансовые вливания, совершенно другие, другого характера, и просто осознание в церковной среде и в среде руководства церковного, что патристические исследования должны быть, они должны быть хорошо финансируемы, на них нужно выделять специальные кадры, и их нужно готовить на теологических отделениях, потому что это, если хотите, показатель культуры и развития нашего общества. Мы почему-то не задаемся вопросом о том, чтобы нам потратить лишние миллиарды рублей на то, чтобы провести Олимпиаду или там чемпионат мира по футболу, да, конечно, наши спортсмены должны всем показать, что они у нас самые сильные. Окей, спортсмены у нас самые сильные, а почему наши ученые не должны показывать, какие они, не ради того, чтобы гордились ученые или блистали с какими-то золотыми медалями? Да этого не, это просто невозможно, вот. Просто как...
Это и не нужно. И ученым-то это, я думаю, тоже не
нужно. Это не нужно, но это невозможно. Вот как человек, работавший с этим, это тяжело. Я заработала себе не одно заболевание, работая в Ватиканской библиотеке. Это очень тяжело. Ты ломаешь себе глаза, спину, все на свете. Но это необходимая жертва, и те люди, которые, их немного, но которые готовы эту жертву понести, им нужно помогать. И, в общем, очень бы хотелось, чтобы соответствующую помощь они получали.
Ну, вот так у нас сегодня получилось поговорить, собственно, о значении того, чем мы все, в принципе, должны заниматься. Да? Исследование. Ведь почему у нас часто говорится о чем-то, о необходимости делания чего-то. Но при этом говорится, наверное, потому, что это не делается. Вот мы должны, да, мы должны читать Евангелие. Но если ты будешь читать Евангелие, ты уже там каждый день вот ты его будешь читать по главе, ты его раз полностью прочтешь там за пару месяцев, да, два прочтешь полностью. Дальше у тебя появляются вопросы. И все, что ты понимаешь ведь, особенно у апостола Павла, там тоже достаточно сложно его понять. Да. Кто-то скажет, ну, я не понимаю, так отчитался и все. А кто-то должен, естественно, сказать, ну, я что ж, дурак, что ли, совсем? Мне же надо понять. И дальше обращаюсь уже к чему-то другому. А дальше но дальше больше. И, наверное, если бы был запрос такой, реальный запрос у большинства людей, наверное, появлялся бы и ответ.
Да,
но
абсолютно.
Ответа нет, потому что запроса нет. То есть опять мы возвращаемся к тому, что мы в каком-то смысле, ну, сам я лично виноват в том, что вот так вот есть. И не на кого, некого критиковать, и не на кого что-то лить, если сам я оказываюсь вот именно таковым человеком, не интересующимся, да, в данном
Мы все имеем то правительство, которое мы заслуживаем, по большому счету. То есть тут, конечно, много еще всего должно измениться, не одно поколение и так далее. То есть существует большое количество объективных сложностей. И, собственно, не хочется так очень на пессимистической ноте. То есть я видела очень большой интерес в глазах своих студентов, и я как раз не могу сказать о том, что этот интерес, он совершенно отсутствует. Нет, его... он существует. Но здесь действительно должно многое измениться, и какая-то боязнь в целом в обществе, боязнь того, что а вдруг я задамся тем вопросом, который уведет меня в ересь или что-то в этом духе, или прочитаю какую-то не ту книгу, она окажет на меня дурное влияние. Но это глупости. Можно бояться чего угодно, но сам этот страх не может быть... Он сам по себе является грехом уже. То есть ты исповедуешь свой грех, когда ты признаешь, что в тебе существует вот этот страх. Мы не должны этого бояться, потому что Господь создал этот мир для нас и отдал его нам в управление и в изучение, и в попечение о нем. Поэтому другой жизни не будет.
Поэтому будем трудиться, дорогие друзья. Вот нам... Анна дала понять, что много чего еще нам самим надо делать для того, чтобы жизненно необходимые вещи для самих себя как христиан исполнить. В частности, познать Христа, да, и познать Бога, и тем самым спастись. Я думаю, так.
Но это же еще прекрасно. То есть я, конечно, говорю об этом как о труде, но это восхитительно.
Это дает сладость знания.
Да, ну да? Даже просто это очень интересно. Мы все любим фильмы про Индиану Джонса. Я не знаю, то есть мы все любим какие-то приключенческие фильмы. Когда ты начинаешь свою жизнь жить, а не переписывать какое-то лекало, то это становится очень увлекательным и интересным. Это христианство, которое апостольское, которое нас заражает, оно живо. Его можно читать в книгах, и его можно... проживать вот именно со всеми этими перипетиями. Ты же сам помнишь, с каким увлечением мы слушали историю церкви и так далее.
Конечно.
Это восхитительно.
Я это, в принципе, люблю. Конечно. Я надеюсь, что чем больше людей вот это вот услышат, поймут, осознают, переживут, тем больше у нас сдвинется с места, потому что мы просто начнем жить в движении, а не в какой-то стагнации. Вот так, дорогие друзья, благодарим нашу гостью, Анну Сачеву, кандидату филологических наук, выпускницу отделения теологии Рязанского государственного университета имени Есенина, за интересную беседу о патрологии, о святоотеческом наследии и о значении его изучения и понимания. Ну и я также, Тимофей Трофимов, прощаюсь с вами. До следующей программы. Аня, до свидания.
Всего доброго.
Оставайтесь с нами на частоте Рязанского епархиального радио 102,5 FM в Рязани, 101 FM в Рязанской области. До свидания.
Образование сегодня.